Ник Перумов, «Чёрное копье. Миры упорядоченного». Аннотация. Поставив последнюю точку во «Властелине колец», профессор Толкиен закрыл дверь в созданный им мир эльфов и гномов, орков и гоблинов, хоббитов и людей, и выбросил магический ключ. Лишь одному писателю, Нику Перумову, удалось нащупать путеводную нить в таинственный и хрупкий мир Средиземья. Задача оказалась непростой. Ведь каждый неверный шаг грозил потерей тропы, каждое неточное слово могло погубить волшебство. Но талант победил. Мир Толкиена ожил, преобразился, заиграл новыми, ранее неведомыми красками и превратился в мир Ника Перумова. А задуманное как свободное продолжение «Властелина колец» произведение переросло в яркую, увлекательную эпопею, одну из самых заметных в российской и мировой фантастики. Ник Перумов, «Чёрное копье». Дрогнет запад и дрогнет восток. Сила, сила в руке. 9 звёзд, синий цветок. Синий цветок на клинке. Часть первая. Глава первая. За Карн-Думом. Жирный чёрный дым медленно поднимался из долины и едва достигал вершин, окруживших долину холмов. Как упорно дувший уже третий день, жесткий северо-восточный ветер рвал его клубы в мелкие клочья. Однако стоило ветру ослабить свой напор хотя бы и на миг, как дымный столб тотчас добирался до низких серых туч, затягивавших все небо. И был он настолько плотен, что вобравшие его в себя тучи постепенно меняли цвет, становясь словно вываленными в жидкой осенней грязи. Но ветер не затихал. После минутной передышки он принимался дуть еще с большей силой, и тогда у Фолка начинали стучать зубы. Друзья сидели у небольшого костра, разложенного среди обросших зелено-голубоватым мхом серых плоских камней, поставленных стоймя какой-то исполинской рукой. В их острых краях злобно и тонко выл ветер, точно голодный июньский комар. Расседланные пони понуро бродили по каменистому склону, разыскивая редкие пучки желтоватой пожухлой травы. Малыш зябко кутался в плащ и жалобно хлюпал носом. Угрюмый Торин уже в сотый раз проводил правильным камнем по лезвию своего блестящего топора и без того никогда не знавшего даже малейшего следа ржавчины. Хоббит подбрасывал хворост в костер, да от нечего делать провожал взглядом неторопливо ползущие вверх черные космы. Шел ноябрь. Осень уступала место предзимью. Здесь, на севере, в дне пути от Ангмарских гор, уже вовсю гуляли холодные ветры. Северо-восточные были хоть и студенее, но суше. А вот когда налетал северо-западный, то уже не помогали никакие костры. Ледяной, липкий холод пробирался в мельчайшие щелочки, и хоббит никак не мог согреться. Уныло гнулись давным-давно облетевшие местные березки, чахлые, слабосильные, и их тонкие черные ветви, словно в отчаянном усилии, цеплялись за что-то невидимое. Может, за уходящее теплое время? Фолка помешал булькавшее в котелке варево. Давно уже он забыл те времена, когда в столовую Бренди Холла медленно и торжественно вносилась голубая супница, испускавшая сладостные ароматы. И тетушка большим серебряным половником разливала горячую дымящуюся жидкость по фаянсовым тарелкам, не жалея ни мяса, ни овощей со дна. Фолка усмехнулся. Теперь он привык мешать в котелке наспех обструганной веткой, такой же, какая была и сейчас у него в руках. Их походная пища — суп, не суп, каша, не каша, жаркое, не жаркое — все вместе. Собственное изобретение хоббита необычайно простое, быстрое и сытное. Еще не поспело, и он вновь отвернулся от костерка, лениво следя за копошащимися в долине воинами, что суетились возле пожарища. Арнорские дружинники дожигали там остатки мрачного ангмарского острога. Левее, на господствующей высоте, вперемешку с людьми, мелькали низкие коренастые фигурки гномов. По приказу наместника там сооружали каменную дозорную башню для сторожевого поста.
«Долго мы еще тут гнить будем?»
Не выдержал малыш, шумно шмыгая носом.
«Где этот Рогволд? Где обещанный припас? Каждый час дорог!»
Фолка досадливо поморщился. Торин в сердцах сплюнул. Они прошли с войском наместника и охочими гномами. Жадных до драки тангаров набралось больше 18 сотен. Через весь Ангмар, стараясь напасть на след остатков воинства Олмера, ускользавших точно стремительная болотная гадюка. Когда передовые отряды дружинников подошли к рубежу Ангмара, то вместо стрел и копий северных удальцов их встретили седобородые старейшины, жалобно рыдавшие и молившие о пощаде женщины, да визжащие от страха дети, а отдельно от них к лагерю наместника стали стекаться ангмарские мужчины, крепкие, крежистые, чернобородые, совсем не злобные и не страшные. Низко кланяясь победителям, старейшины в один голос уверяли, что у них и в мыслях не было воевать с великим королевством. Напали на Арнар изгои, проходимцы, люди без роду и племени, и отвечать за них Ангмар не может.
«Ты видишь, о могучий, никто из наших мужчин не ходил к Форносту!»
Глядя снизу вверх в невозмутимое и непроницаемое лицо наместника, говорили они.
«Вот они все перед тобой, и хотя на нас нет никакой вины, мы молим, укажи, чем нам заслужить прощение?»
Хоббит скривился и тряхнул головой, вспоминая эту сцену, за которой, затаив дыхание, следило все войско. Примет наместник настойчиво предлагаемый ему мир, и у них появится шанс настигнуть уцелевших зачинщиков еще в Ангмаре. Нет? Придется выковыривать этих упрямцев из их горных укрывищ, и кто знает, сколько понадобится положить на это жизней. Наместник принял мир. Он наложил дань на Ангмар, обязал старейшин выдавать заложников, сложить оружие, мечи, секиры, брони, шлемы, особенно арбалеты, оставляя лишь луки для защиты стад от волков, а также выделить отряды для постройки наблюдательных постов на перевалах Ангмарских гор. Потребовал он и поимки скрывшихся бунтовщиков, но старейшины лишь еще ниже гнули такие жесткие, не умеющие кланяться спины, и твердили одно. Мол, все дерзкие налетчики, не задерживаясь, прошли через Ангмар к перевалу, искать их нужно за Карн-Думом. Разослав отряды по главным селениям Ангмара, наместник с отборной дружиной и гномами бросились в погоню за беглецами, по едва заметным следам на узких горных тропах. Преследовать их оказалось куда как нелегко. Случались и обвалы, и невесть откуда взявшиеся стрелы находили неудачливого арнарца, беспечно снявшего шлем. Вдобавок, Олмер, уводя своих в неведомые пространства за Гундабад, разделил войско на десятки мелких отрядов, шедших разными дорогами. Мало чего удавалось добиться и от местных жителей. Несмотря на изъявления покорности, в каждой деревне победителей встречали злобные, ненавидящие взгляды, что бросали из-под тишка им вслед поднявшиеся с колен ангмарцы. И если бы не опыт искусных следопытов, таких как Рогволд, им никогда было бы не разыскать след исчезнувших конных сотен Олмера. Его пехота была большей частью перебита в первом же бою. Вырваться из смертельных объятий Хирда удалось немногим. Уцелевшие же почти все либо попали в плен, либо разбежались кто куда, кроме орков. Эти, оставив на поле битвы почти три четверти своих, не бросили Олмера, и на редких попадавшихся преследователям стоянках встречались то грубый, окованный железом орочий башмак, то тяжелый расколотый щит с едва различимой белой рукой. А однажды передовой дозор притащил в лагерь мертвого орка, по всей видимости раненого и добитого своими же. Обнаружили себя их хазги. Несколько раз их толстенные, не знающие промаха стрелы, выбивали из сёдел арнарских дружинников. Видели и их самих, отходивших последними. Ангмар лежал позади. Изъявившая покорность, но покорившаяся ли страна? Сердце подсказывало хоббиту, что с этим народом еще будет много хлопот. Такого же мнения были и его друзья. Олмер исчез. Скрылся за затянутым низкими снеговыми облаками перевалом. И наместник объявил войску, что они поворачивают назад.
«Мы не можем бесконечно блуждать в заснеженных бесплодных землях», — говорил он. «А если смутьяны решили сунуться туда? Что ж, их ожидает скорая гибель от голода и стужи, а обратно в Ангмар их не пропустит оставшаяся тут дружина. Порубежники Беорнингов тоже предупреждены. Враг не пройдет и там».
Люди и гномы приветствовали его слова громкими одобрительными возгласами. Помалкивали лишь те, кому выпало зимовать здесь до прихода подмены. Гномы же намеревались заглянуть в свои старые поселения у северного окончания Туманных гор и тоже не хотели воевать дальше. Их повел молодой и горячий Хедин, сын Хорта. Фолка же Торину и малышу ничего не оставалось, как идти дальше. Не решившись, однако, раскрыть кому бы то ни было цель своего путешествия, они сказали Рогволду, что не собираются возвращаться в Арнор, а попытают счастье на востоке, в Эреборе, где Дори собирает для похода в Морию всех смелых тангаров. Опечаленный сотник стал было возражать, но Торин лишь отрицательно качал головой в ответ на все его увещевания, да просил об одном – по старой дружбе помочь с припасами и теплой одеждой на дорогу. Тот обещал, и вот друзья сидели неподалеку от ведущей к перевалу дороги, время от времени поглядывая на смутно чернеющие, совсем близкие громады гор. За серым гребнем лежало ущелье, заросшее угрюмым еловым бором. Там, от старой ангморской заставы, начиналась дорога к перевалу. Передовые дозоры Арнора вернулись несколько часов назад. След врага терялся за горными кручами. Завороженно глядя на огонь, хоббит погрузился в странное оцепенение. Где-то вокруг него шумел ветер и двигались живые существа. Где-то далеко позади, в необразимой дали расстояний и времен, остался его дом и его семья. Впереди была неизвестность, а сам он застыл между прошлым и будущим, не решаясь соскользнуть ни вперед, ни назад. И как хорошо, что не нужно никуда двигаться. Пока. Все еще в твоей власти, ты все еще волен изменить. Ничто не дает такого ощущения, как застыть на миг перед расходящимися путями и знать, что ты свободен в выборе. Позади него послышалось цоканье копыт. По склону поднимался Рогволд, ведя в поводу трех вьючных лошадей. Старый сотник брел, уныло опустив голову.
«Наконец-то!»
С облегчением вздохнул Торин, вставая.
«Давай, малыш, перекладывай на пони. Фолк, не стой столбом. Помогай».
Вскоре все было готово. Подтянут последний ремень на тюке, проверена последняя подкова. Пора было прощаться.
«Дайте мне поговорить с Фолком наедине!»
Неожиданно дрогнувшим голосом обратился к гномам Рогволд. Малыш удивленно вскинул было брови, но Торин, бросив на хоббита быстрый, понимающий взгляд, дернул гнома за руку и отвел в сторону. Сотник и Фолка остались одни.